Сегодня я хочу поговорить о другом вопросе. Вопрос, который постоянно встречается, и понятие, которое постоянно употребляется. Речь идет о том, что человек является образом Божиим. Да, именно христианское учение о человеке решительно утверждает это. Вопреки всем секулярным точкам зрения на человека. Особенно последним материалистическим взглядом, по которым человек является высшим звеном, пока еще высшим звеном эволюции. Христианство утверждает совсем другое, что человек в своем составе имеет как элементы низшей природы, растений, животных, вообще вещества даже, так и имеет нечто принципиально его возвышающее над всем. Причем не количественно возвышающее, а принципиально возвышающее. Вот все, вот то, что выделяет человека из всего тварного мира, называется уже в Священном Писании, мы видим в первых строках Библии, именуется образом Божиим. Бог создает человека по образу Божию, по своему образу. Более того, даже несколько позднее находим, и сотворил человека по образу и подобию своему. Хочется обратить внимание на то, что ни о ком больше так не говорится, ни о каком из творений. Только человек является носителем этого образа. И вот, вы знаете, в истории богословия вопрос о том, что же включает в себя это понятие «образ Божий», постоянно обсуждалось. И вы найдете и в пособиях, в учебниках по догматическому богословию, в исследованиях этого вопроса разные точки зрения, разные, но не противостоящие друг другу. Разные в плане того, что включает тот или отдельный иной богослов или даже святой отец в понятие образа Божия. Что включается, что подразумевается под этим? Разные действительно включают элементы, и очень возможно, что все то, что они говорят, все в совокупности, это и есть образ Божий. Может быть, скорее всего. Ну, я вам приведу некоторые варианты этого взгляда на человека, и, может быть, картина станет более ясной. Под образом Божиим прежде всего называют то, в чем наиболее соответствует, как кажется, потому что мы всегда можем говорить условно, как кажется, человек Богу. Помните, когда мы говорили о Троице, о понимании Троицы? Это было, конечно, очень давно. Вы еще тогда были в семинарии. Представляете, какими вы были мальчишками. Теперь, спустя год, вы уже зрелые мужи. И вы, конечно, помните, а может быть, даже уже и не помните, что, как мы пытались объяснить, ну, не объяснить, а провести, найти наиболее удачную аналогию для понимания Троицы Бога. И одна из самых удачных по учению отцов является обращение к человеку. Человек, ведь это высшее творение, он назван образом Божиим. В чем же? И вот здесь отцы приводят очень интересную мысль. Они же говорят, что мы же говорим об Отце, Сыне и Святом Духе. Или иначе, мы говорим об Отце, затем Слове Божием, Слове с большой буквы, то есть то, что в Евангелии именуется Логосом, и Духе. Так вот, они и говорят, что в человеке как раз мы это прямо все усматриваем. Образ Отца – это ум. Хочу только сказать, употребляя это слово, о том различии, которое существует между двумя, я бы сказал, категориями или двумя свойствами человека, которые часто обозначаются одним и тем же словом – ум. На самом деле, даже в русском языке и то есть развлечение, когда говорят «ум» и «рассудок». В греческом языке тоже есть это развлечение, когда говорят «логос» и «нус». Знаете, вот такого окончательного, я бы сказал, определения того и другого найти трудно, да и невозможно определить эти вещи до конца. Но применительно к нашему опыту, восприятию и нашей речи, если хотите, нашему понятийному аппарату, можно примерно представить так. Логос, греческое слово «логос», наиболее полно соотносится с нашим словом «рассудок». «Нус» соотносится больше с умом. Кстати, обращаю ваше внимание на известные слова Иисуса Христа, когда Он говорит о том, откуда исходит помышление человека. Он указывает совершенно поразительный центр. Просто, абсолютно даже невероятный. Он говорит, из сердца исходит помышление. Кому, когда придет это в голову, что из сердца помышление? Мы же знаем, что мыслит голова, хотя бы она была и садовая. Здесь вдруг из сердца исходит помышление человека. Так вот, анализируя природу человека, уже древние, а затем и святые отцы, они констатировали следующее, что ум – это есть та способность человека, которая в себе содержит то, что мы пытаемся назвать и называем личностью, то есть самосознанием, своим «я». Ум, он охватывает поэтому все, что мы включаем в область этого самосознания, возможности познания, в том числе и познания Бога. Вот этот ум, греки его назвали «нус», не спутайте с носом, как бы хорош он ни был. Да. «Нус». Вот этот «нус», он как раз не в голове, если так уж пытаться локализовать его место пребывания. Он как раз в сердце. Он сопряжен, этот ум, нус, он сопряжен, оказывается, с сердцем. Это как ни удивительно, но это факт. Он сопряжен с сердцем. То есть ум на высшей ступени, на высокой, по крайней мере, ступени своего состояния, именуется мудростью. Это хорошее русское слово «мудрость». И вот здесь, пожалуй, мы лучше всего поймем вот это сочетание ума с сердцем. Мудрость чем характеризуется? Мудрость. Это не просто остротою ума, не просто глубиною мысли, а еще сочетается с нравственным состоянием человека, с глубиною именно его духовного состояния. Когда мы говорим о человеке, он мудрый, то мы этим самым чуть ли его не отождествляем со святым человеком. Мудрость – это категория как умственная, так и нравственная, духовная категория, включает в себе одинаково то и другое. Так вот, почему мы и говорим, что есть ум, которым назовем его нусом, его место пребывания поэтому не в голове, а он соединен с сердцем. Более того, скажу вам, что при правильной духовной жизни, и не только правильной, а, я бы сказал, ревностной духовной жизни, при усилии человека свой ум все больше погрузить именно в молитву, при усиленной молитвенной деятельности все святые отцы единогласно утверждают, происходит тогда соединение какое-то существенное, особое соединение ума с сердцем. Того соединения, которого сейчас в настоящем нашем состоянии нет. Особое соединение ума с сердцем. Это нужно признать как факт, который хотя нам недоступен, мы этого абсолютно не знаем, что это такое соединение ума с сердцем. Это происходит. Происходит каким образом? Прежде всего, я говорю, это при правильном молитвенном подвиге. Вообще, при правильном, не только молитвенном, вообще подвиге христианской жизни, и особенно, которая сопряжена с молитвою. Прежде всего, с молитвой Иисусовой, как молитвой непрестанной. Вот. Происходит это не по воле человека, не усилием человека происходит соединение ума с сердцем, а особым действием Божиим, которое, скажу так, случается совершенно неожиданно для человека. Вдруг это обретается. Ум соединяется с душою, с сердцем. Тогда молитва приобретает совершенно иной характер. Она, прежде всего, становится не только непрестанной, она становится благодатной, потому что сам акт соединения – это есть акт действия Божьей благодати. Вот, тогда молитва становится не только непрестанной, но и благодатной. Ну, я не знаю, понятно, о чем речь. Достичь непрестанной молитвы можно просто непрерывным упражнением. Так что, в конце концов, эти слова молитвы будут во мне, так сказать, ну, непрестанно звучать, как может звучать какая-нибудь там мелодия, которая подчас нам не дает покоя. Пристанет даже хорошая какая-нибудь мелодия, но до того надоедает, что невозможно. Вот. То есть непрестанность молитвы совсем не значит благодатность молитвы. Это может быть непрестанность явлением чисто психического характера. Это не вредно само по себе. Может быть, стать вредным только в том случае, когда тот, кто вдруг увидит, что у него непрестанная молитва, возмнит о себе, что у него уже благодатная молитва, и что его можно живьем уже в Царство Божие отправлять. Вот тогда это вред. Так вот, у меня какая сейчас мысль? Я вам хочу просто сказать, вот это важный момент, я бы сказал, антропологически важный момент, который практически никогда почти не рассматривается в богословских курсах антропологии. Просто, по крайней мере, я никогда нигде не встречал ни у кого. А это очень серьезный момент, что есть два ума – рассудок и ум. Ум пребывает в сердце. Это пребывание может иметь различные состояния. То наше болезненное, в котором мы находимся, когда, хотя пребывая там, он может противостоять, они могут противостоять друг другу. Ум и сердце могут противостоять друг другу, как щука, рак и лебедь. Ум говорит, вот как нужно поступить, а сердце противоположное. Ну, дура ты, ты что, не понимаешь, что ли, что это вредно тебе, это в гибель? Нет, а я хочу так, кричит сердце. Или душа, пожалуйста. Отсюда пишут очень интересные диалоги ума и сердца, ума или души. Иногда называют сердце душой. Вот это противостояние, оно в нас постоянно переживается и ощущается. Когда сердце влечет к тому, что явно это плохо, вредно, греховно, то, что принесет страдания человеку, несчастье даже. Ум говорит, сердце не слушает. Когда происходит вот этот таинственный акт, который является следствием, вы слышите, долговременной, правильной духовной жизни и молитвенного упражнения, тогда наступает согласие, постепенное все большее согласие между умом и сердцем. Когда сердце все больше начинает чувствовать, переживать, сочувствовать тому, что говорит ум, соединяться с умом. И, наконец, происходит вот этот таинственный акт божественного действия, когда ум соединяется с сердцем. Я вам скажу, что, вот, к сожалению, все для нас это, как знаете ли, отвлеченная, к сожалению, теория. Но хотя бы мы знали это теоретически. Все равно это нужно знать. И, по крайней мере, понимать, в каком расколотом состоянии мы находимся. Ведь недаром Василий Великий в свое время писал, что Христос пришел, чтобы соединить воедино расколотое на тысячи частей наше естество, нашу природу. И верно, если взять, какие у нас мысли, которые нас на тысячу частей раздирают, становится понятно. Здесь ум и сердце становятся едиными. Будучи разными, вы слышите? Они в своем существе становятся едиными. Рассудок – это чисто компьютерная способность человека. Конечно, она, конечно, совсем не та, что у животных. Хотя, когда как. Иногда и животные нас превосходят в сообразительности. Но, в принципе, конечно, человеческий рассудок, он неизмеримо выше. Так, но рассудок – это математическая, если хотите, способность. Это именно то, что мы называем рациональной способностью человека. Вот это механическое, то, что научились воплощать эту способность в машине. Пожалуйста, счетные машины, компьютеры, пожалуйста. Вот это вот рассудок, воплощенный в железках, в этих знаках, в этих формулах. Машины стали уже такими, что могут играть в шахматы, да еще обыгрывать величайших гроссмейстеров. Вот что такое рассудок. Как видите, он абсолютно, ну, бесстрастен. Машина, она бесстрастна. То, что ей дают, то она и считает. Вот в образе Божием, когда мы говорим об образе Божием, то вот святые отцы указывают, что наиболее верные представления об образе Божием мы можем видеть вот в этой триаде. Ум как источник мысли, если хотите, и самих чувств не даже. Дальше. Мысль, как уже то, что действие ума или слово. Слово – это есть уже выговоренная мысль, высказанная мысль. Все вещи, окружающие нас, это есть, в конечном счете, наши мысли и идеи, воплощенные в конкретных материалах. И, наконец, дух. Дух. Вот та реальность, которую трудно определить, которую называют по-разному. Пресвятитель Игнатий назвал это нравственной силой души. Многие дух усматривают действительно в характере нравственности человека. Но здесь, понимаете, дух есть опять-таки та реальность, которую можем отнести к категории простых вещей, несложных. А восприятие и определение простых вещей имеет свою большую особенность. Простые вещи можно видеть, но нельзя объяснить. Это, так сказать, элементарный факт. Еще греческий, древнегреческий великий философ Платон говорил, простые вещи не имеют определений. Их определить с помощью чего-то другого невозможно. Вот красный цвет определить, вот. С помощью чего можно определить? Сказать, что это не зеленый, не синий. Ну, а какой? Красный. Что это такое? Ну, что это такое? Ну, что это? Когда Флоренский однажды нарочно спросил свою повариху, а что такое солнышко, да, то она его очень утешила. Что такое солнышко? Ну, посмотрите и увидите. Он был очень доволен. Верно. Простые вещи можно только видеть. А определить, то есть с помощью каких-то слов начать говорить, что это такое, невозможно. Все простые вещи характеризуются именно этим. Возьмите вкус. Ведь ни за что не расскажешь. То есть можно указать какие-то кислые, сладкие, да, или кисло-сладкие. А дальше что? Так кисло-сладких мы найдем миллионы. А какой это вкус? Надо попробовать. Так вот, дух относится как раз к категории тех вещей, которые мы должны назвать простыми вещами. Кстати, не случайно святые отцы называли Бога существом простым. Бог есть простое существо, в смысле простое, простое, предельно простое, самое простое из всего того, что мы можем назвать. Поэтому Бог неопределим. Понимаете? Не с чем его сопоставить. Нет никаких слов и понятий, с помощью которых мы могли выразить божественное существо. Он простое существо. Бог есть Дух. И вот здесь-то мы и попадаемся в очень сложную ситуацию. Бог не случайно эта категория «дух», она относится и к человеку. Вот и дух человека тоже это характеристика некоего чего-то, некой реальности, которая является простой. О ней мы можем только рассуждать и говорить. Но задача, я вам скажу, богословия состоит не в том, чтобы определить, что такое дух, это невозможно, а в том, чтобы попытаться показать человеку, куда он должен посмотреть и как, чтобы понять, что это такое дух. Поняли? Разница. Вот я не вижу, мне сказать, красный вот там, я поворачиваю голову. А, теперь мне все ясно. Я вам объяснить не могу, но посмотрите туда, и вы увидите. То же самое в отношении духа. Дух определить это невозможно, но это реальность, которая присутствует в человеке. Как же можно узнать, что это такое? Дух. Вот здесь человек должен обратиться к своим состояниям. Прекрасно понимаю, что такое ум, и ощущая, так, и свое рассуждение, понимая, он в то же время, обратившись к себе, увидит, что при всем этом он находится в разные минуты жизни, в разных душевных состояниях. Причем это не просто речь идет об эмоциях. Нет-нет. Это не просто там гнев или мирное состояние. Нет-нет. Речь идет совсем не об этом. Речь идет о другом. О его, если хотите, нравственной ориентации жизни. Или, как мы говорим, ну, тут будет тавтология, но, может быть, и поймете, о его духовной направленности. Направленности жизни. То есть к чему он стремится, что он хочет, кем он желает, если хотите, быть. Вот. Вот это его внутреннее. Неважно, насколько она осознаваема умом, в данном случае это не то важно. Важно, самое главное, какова эта направленность. Правда, нужно сказать, что, конечно, эта направленность, конечно же, глубоко соединена с умом. И в конечном счете она исходит из этого. Ум может быть направлен в разные стороны. И тогда все его творчество, вся его деятельность, весь характер жизни человека приобретает различный характер. Недаром сказано, как Господь сказал, каждый человек выносит из своего сердца добрые, помните, выносит доброе, злой из сокровищницы сердца выносит злое. Вот это нечто, вот именуется духом, то есть тем состоянием направленности жизни человека, которое, ну, является реальностью для каждого из нас. Ну, по поводу духа много писали и говорили. Вот я вам сказал уже, Игнатий Брянчанин, например, говорит, нравственная сила человека, дух его, нравственная сила. А нравственная сила какая может быть? И очень нравственная, святая, а может быть, безнравственная, может быть, буквально сатанинская. Вот это и есть дух человека. Он, оказывается, может быть и святым в человеке, а может быть и сатанинским в человеке. Вот, оказывается, и это будет, и это его дух. Или, как мы говорим, духовное состояние. Вот в связи с этим я хочу обратить ваше внимание на две вещи. Есть дух как свойство, как даже свойство, вот какое найти слово, как составляющее человека, как то, что присуще человеку по природе, так? Как вот та ячейка, которая в нем есть, потому что он человек. И есть духовное содержание человека, то есть то, чем наполняется эта ячейка. Причем, когда мы говорим о духе, то он наполняется только вот этим именно духовным состоянием, святым или, напротив, демоническим. Но наполняется потому человек этим, что он имеет вот эту данность в своей природе, которая именуется духом. Вот по состоянию человека мы и говорим о том, что его дух такой или сякой. Но еще раз обращаю ваше внимание. Еще раз обращаю внимание. Это мы говорим только потому, и это есть в человеке только потому, что у него есть вот это составляющее его природы, дух. Там, где этого нет, у животных, там нет и духовного состояния. Там некуда класть, некуда впитывать. Нет способности человека, этого животного, приобретать то или иное состояние. Итак, в человеке есть вот эта составляющая его природы – дух. Ну, по поводу духа, ну, вот я приведу еще вам его высказывание. «Духом называется, еще пишет тот же Святой Игнатий, словесная сила души человеческой». Вы слышите? В отличие. Сила души. Есть душа – это словесная сила души человеческой, в которой напечатлен образ Божий, и которую душа человеческая отличается от души животных. Животным Писание также приписывает души, но никогда не приписывает духа. В связи с этим я хочу обратить внимание еще на следующее. Нередко духом в Писании и у святых отцов называется ум. Мы находим нередко отождествление между умом и духом. Но в данном случае о чем идет речь? Примерно о том же самом, примерно, а может быть, точно даже, ну, почти точно. Так же, как мы Бога называем Духом, правильно же? И Дух Святой называем Духом. Сына Божьего не называем Духом, хотя Он тоже Дух, ясно же. Но именно здесь вот что-то мы находим особенное в третьей ипостаси. Его называем именно Духом Святым, хотя и сам Бог есть весь Дух и, конечно, Святой. Вот так и святые отцы нередко называют ум, как вот этот источник и наших логосов, логосы, логос, слов, мыслей, идей, и наших логосов, и нашего духа. Иногда называют ум, как этот источник, как отца. В человеке называют тоже духом. Вот в этом плане, вы понимаете, вот какие могут быть сложности? Как важен тут контекст. Посмотрите, о чем пишет Святой Отец? О чем идет речь? Очень легко подчас, ну, смешать эти понятия. О чем идет речь? Именно о специфическом духе человека. Или о духе как уме, как, если хотите, чуть ли не всем духовном составе человека. Или еще вам скажу. Именем Духа обозначается разумная часть человека. Видите? Что же? Двоеточие. Разумная часть человека. Его ум, его мысль, его словесные, сердечные ощущения, чуждые естеству зверей и скотов. но общее естеству человеческому и ангельскому. Вот видите, какое широкое в данном случае дается понятие о духе как таковом. Ниже силы словества, увы, вот начало XIX века, а то даже XVIII век русского языка. Словество от слова, то есть мысли. Ниже силы словества, в середине сердца, помещается сила ревности. Ревности не ревнования, а ревности в смысле горения духа. Вот два смысла в одном и том же слове – горение. Ниже ее, в нижней части сердца, помещается сила желания или воли. Понимаете, какие вещи таинственные? Вот вы найдите, попробуйте в антропологии об этом. У святых отцов вот есть, чего нет в этих жалких, особенно светских антропологиях. Они даже этого не знают. Значит, высшие силы, словес, слово, ниже находится сила ревности, горения, ниже ее сила желания или воли. В животных эти две силы действуют очень грубо, поскольку не связаны совершенно со словесностью, то есть с умом. В людях они действуют сообразно тому, насколько и каким образом развит дух их. То есть развит дух их. В данном случае человек может не спасть до состояния животных, и тогда сила желания, воли и ревности оказывается в плане чисто вот этих земно-биологической стороны жизни. В животных. И тогда они действуют очень грубо, как нисколько не связанные с этой высшей частью человеческой души. Вот эта словесная сила или дух человека, присутствующий в верхней части сердца против левого сосца. Вот, даже указывается конкретно. Видите место? Подобно тому, как ум присутствует в головном мозге. Значит, словесные силы или дух человека – это то, что мы с вами называем нусом. Нусом. Вот. Присутствует в верхней части сердца. Как ум, в данном случае, под умом, разумеется, рассудок. Видите, какая вот сложность? Вот отсутствие вот этой строгих определений приводит к очень подчас трудным вещам. Как ум присутствует, то есть как рассудок присутствует в головном мозге. При молитве нужно, это я все зачитываю вам, при молитве нужно, чтобы дух соединился с умом и вместе с ним произносил молитву. Знаете, о чем идет речь в данном случае? Чтобы дух соединился с умом. Речь уже идет. Вот о сердце и уме, нусе, и вместе с ним произносил молитву. Соединение даруется в свое время божественной благодатью, а для новоначального достаточно, если дух будет сочувствовать и содействовать уму, в данном случае под духом, разумеется, сердце. При сохранении внимания умом дух непременно ощутит умиление. Видите, дух, то есть сердце. Дух обыкновенно называется сердцем. Вот, наконец он. То я его интерпретировал, теперь он сам называет. Дух обыкновенно называется сердцем. Как и вместо слова «ум» употребляется слово «голова», то есть рассудок. Наконец, в последней фразе он только объясняет то, что совершенно необходимо было прямо в начале прочитать, иначе непонятно, о чем даже идти речь. Я вам говорю еще об одной вещи. оказывается, духом даже называется и сердце. Духом называется и ум. Какие сложности? Причины, друзья мои, не ищите в святоотеческих текстах строгих определений. Увы, как жалко, что их нет. Для нашего вот современного ума, я бы сказал, испорченного рационализмом, так, нам нужны строгие определения. Когда мы читаем их, одним и тем же словом могут называть совсем разные вещи. Духом называется и ум, духом называется и сам дух, духом называется сердце. Вы подумайте только. И вот попробуй не всегда просто выделить и понять мысль, о чем идет речь. Ведь, и кстати скажу вам, все это же правильно, все это верно, как духом является и Отец, и Сын Божий, и Дух Святой. Вы понимаете, в чем дело? Правильно? Правильно. То же самое и в человеке происходит. Но мы, как Святой Троицы, иногда говорим просто о Боге и говорим, что Он есть Дух. Но иногда говорим именно о Духе Святом, который особенно проявил себя в Пятидесятницу. То есть конкретно о третьей иногда ипостаси говорим. А иногда о Духе, как Боге в целом. А иногда и сам Сын Божий тоже есть Дух, Логос, до своего воплощения. Вот я, с одной стороны, указываю вам на сложность подчас понимания многих святоотеческих текстов. Во-вторых, говорю, что в них нет строгих, ну, как бы сейчас сказал какой-нибудь любитель иностранных слов, дефиниций. Да. Нет их. Только контекст дает возможность некоего понимания, о чем идет речь. Кстати, это самое сложное. Я почему так долго стою на этой теме, дух, потому что это самое действительно сложное из того, что, с чем нам придется, вот, о чем придется говорить. Еще вам прочту. Что же такое образ Божий, если не ум? Видите, что пишет Иоанн Дамаскин. Если не ум. Ум человеческий непрестанно рождает в себе и из себя мысль или внутреннее слово. Не слитен и не разделен с мыслью в то же время. Представляете? Не может быть без нее и составляет отдельные от нее проявления словесной силы, как бы отдельное лицо ее, так как и мысль опять составляет отдельные проявления этой же силы, другое лицо ее. Какие интересные вещи. И ум – одно лицо. Это специально речь идет о том, чтобы показать, что в чем образ Божий человека, что он составляет именно, как в Боге, три ипостаси, три лица, будучи един, так и в человеке, поэтому он употребляет слово «лицо ее». Другое лицо ее, будучи вместе с тем неотлучно от ума. Ум невидим и непостижим сам по себе. Является и открывается в мысли своей. Действительно, мы говорим, о, ну явный дурак, мелет какие вещи. А откуда мы узнаем, что он дурак-то? Да просто наговорил такие вещи, такие слова, такие выплеснул. Ну, ясно, глупый человек. Или говорю, ох, какой умный. Так говорил, так говорит, что даже и понять нельзя. Вот до чего умен. Но я шучу, понимаете. Когда так говорит, что и понять нельзя, то, наверное, может, не так уж умен. Так вот, ум невидим. Он познается и открывается через мысль, то есть через слово. Мысль, чтобы открыться в стране вещества, как красиво сказано, мысль, чтобы открыться в стране вещества – в нашем мире, ну, умрешь просто, должна воплощаться. Воплощаться, так сказать, в звуки и знаки. В звуки, когда говорим, в знаки, когда пишу. Мысль. Третье проявление или лицо той же силы, видим в духе нашем, который есть словесное или умное чувство сердца, исходящее и зависящее от ума, содействующие и сообразующиеся мысли. В этом словесном чувстве положено Творцом сознание добра и зла, именуемое совестью. Видите, дух, вот это третья составляющая человека, значит, может быть еще узнана или опознана в чем? Вот в том, что именуется совестью в человеке. Вот где сказывается особенно отчетливо дух человека. Одно дело ум, рождающий мысли, и иное – совесть, которая реагирует на любое отклонение. Ну, у нас не на любое, у нас на самые грубые только. Отклонение человека от закона естества, то есть от того нормального состояния человека, в котором он должен находиться и пребывать. Я уж не хочу говорить о том, что если вообще говорить о духе, пневма по-гречески, то он имеет тоже много значений. Даже ветер и мысль, и ангел, и демон. Много различных, особенно в зависимости от контекста. Дух, дуновение, вот вам уже тоже дух. Но это, ну, это просто так для справки. Но для нас очень важно понять образ Божий в человеке. Что это есть? В чем он состоит? Я вам сказал об уме, мысли и духе. Но, видимо, и эти понятия требуют расшифровки. Дело вот в чем. А свобода – это категория, к чему относится? Святые отцы решительно говорят к образу Божию. Человек тем и отличается от животных, что обладает свободой воли. Причем эта воля, прежде всего, в чем сказывается? В способности самоопределения перед лицом добра и зла. Потому что животное имеет какую-то свободу. Собака бежит то туда, то сюда. Но речь-то идет не об этом. Свобода – это одна из таких, я бы сказал, высших категорий или свойств человеческой души, которая отображает с собой также Бога. Без свободы фактически и личность теряет всю свою ценность. Многие говорят, зачем Бог допускает зло? Как хорошо бы, если бы он его не допустил бы? Как хорошо, если бы человек мог не грешить? Не было бы у него такой способности грешить. Вот здесь скрывается в этих вопросах полное непонимание. Непонимание того, что именно свобода личности, вот эта духовная, внутренняя свобода, она-то прежде всего и ставит человека на потрясающую высоту величия, богоподобного величия. Там, где нет свободы, там нет нравственного достоинства личности. Что проку, если бы человек понимал, все понимал, чувствовал, но абсолютно был бы не способен к совершению ни добра, ни зла. Понимаете, какое было катастрофическое сужение? Это был бы уже не человек. Почему и Бог? И Бог хочет свободного обращения человека. Свободного. Не животного по инстинкту, а свободного обращения человека к добру, к истине и красоте. Свобода – это является одним, я бы сказал, одной из первейших вот этих характеристик присущих образу Божию. Без него просто даже трудно и говорить о богоподобии человека. Но о свободе мы с вами говорили много. Вы, надеюсь, помните, в чем она может быть велика, а в чем еще более высокой эта свобода. Вот она как раз, если хотите, бездонность, показывает бездонность человеческой личности. Вот этот потрясающий совершенно размах от самых глубин ада до потрясающих высот божественного восхождения. Хочу вам сказать, что ведь ни одна природа, другая, по сравнению с человеком, не была так высоко вознесена, как человек. Господь Иисус Христос воссел одесную Бога Отца. Одесную. Этот образ использован, поскольку это был самый такой, действенный и хороший способ показать, кто есть человек. Знаете, в древних монархиях тот, кто сидел справа, это был фактически как второй царь. Первый глава царствовал, второй, сидящий справа, управлял. Он фактически распоряжался. Конечно, в конечном счете решал царь, но тот, кто сидел справа, тот обладал почти царскими, если хотите, полномочиями. Он мог казнить и миловать. Он управлял всем государством. Он все делал. Это правый, так до сих пор и осталось выражение, правая рука. Так вот, человек по божественному откровению, которое мы находим в Священном Писании, да, во Христе воссел одесную Бога. Одесную Бога. Благодаря чему? Благодаря вот этой потрясающей способности, вот этой колоссальной амплитуде, которая присуща человеку, в силу его свободы. Свободы. Почему и Бог, обращаясь к человеку, говорит: «Дай мне сердце твое, Сыне». Ему не нужны Богу рабы. Рабы не нужны. Рабов он мог бы спокойно сделать всех людей рабами. Не нужны рабы ему. «Дай мне сердце твое, Сыне». Так же, как нельзя заставить насильно любить, так нельзя насильно спасти, ибо спасение человека и заключается в том, чтобы в человеке любовь возгорелась к Богу, любовью он соединился с Богом, а не насилием. Вот, оказывается, в чем проявляется еще одна богоподобная сторона человека. Вот эта свобода, она, пожалуй, относится, конечно, к уму, потому что ум является источником в человеке всего – и мысли, и духа. Но если уж так пытаться как-то такое отнести более конкретно, то свобода, поскольку она связана с нравственным выбором, то относится к этой категории, категории духа. Здесь совершается человеком выбор, хотя осуществляется, если хотите, он все тем же умом. Вот видите, сложность. Сложность во что упирается? Не понять нам, как это Бог Троица. К сожалению, также трудно нам и понять вот это сочетание в единстве этих трех сил, сил души, которые и не раздельны, и исходят из одного, и в то же время каждый имеет свое собственное лицо. Таковы, так сказать, некие характеристики образа Божия. И, конечно, есть еще одна, она очень серьезная, о ней мы, может быть, с вами поговорим отдельно, но сложность ее в чем заключается? Я говорю о личности. В том, что в нашем богословии фактически отсутствует это понятие. Мы говорим о лице, мы говорим о свободе, мы говорим о духе. Как только заговорим о личности, так нам, если хотите, спокойно могут даже и заявить, что, простите, а что это такое? личность. Так вот, конечно, если когда мы говорим об образе Божьем, то, конечно, мы должны говорить о личности. В конце концов, личность, если мы пытаемся определить личность, что это такое? Это есть самосознание человека и способность, вот это самосознание, это я. Личность – это я. И я могу сказать только потому, что это я, что я сам осознаю себя. Я сам могу себя анализировать. Это, понимаете, поразительная вещь. Я могу анализировать состояние своего ума, своего сердца, своей совести. Вообще нечто поразительное, что скрывается в человеке. Я могу увидеть, насколько мой ум глупый. Это правда интересно, вообще совсем уже интересно. Я могу увидеть, что я глупый. Могу увидеть, что я умный. Правда, в таком случае надо кричать «караул». Как только я себя увидел умным, все, можно со святыми упокой отправлять на тот свет. А человек сошел с ума. Кстати, если вы когда-то захотите какого-то умного человека сделать дураком, сумейте убедить его, что он умный. Все, можете быть спокойны. И вы увидите, что с ним начнется. Что с ним, скажете, был человек, а стал сумасшедший. Да, кстати, ум чем характеризуется? Ум. Тем, что он видит свою недостаточность. Ум человеческий, тем характеризуется, он видит свою недостаточность. Он видит, если хотите, тупики. Видит, что вот видит ту тьму, которая перед ним, которую он дальше ничего не различает. Он понимает, что он не может увидеть, что будет. Он не может даже знать, какие следствия проистекут из его деяний, из его поступков, из его решений, из его отношений. Ум это все видит. Глупость не видит. Там все красота и все окей. Одним из свойств, одним из признаков, если хотите, ума, как раз и заключается признак ума человека, что он видит, насколько он неумен. Кстати, я думаю, что для каждого довольно интересно все-таки узнать, умный я или не умный. Если я вижу, что я не умный, ну, значит, я умный. Но только я понимаю, что такое умный. Я не умный. Это любопытная, это очень любопытная вещь, что когда хромой видит, что он хромым, это, конечно, хорошо. И он не возмнит себя спринтером. Но он тоже время понимает, что он хромой. Он правильно увидел. Это разумно. Но никуда не денешься, все равно я хромой. Так вот, ум – это зрение. Зрение, которое дает возможность человеку видеть себя тем, кто я на самом деле есть, а не в своих мечтах, осознанных или бессознательных. Это не важно. Вот. Значит, ум – это зрение, это видение. И вот святые отцы, они говорят, что человеческий ум, будучи ограниченным, является ограниченным, да? Он должен, человек, отсюда делать правильные выводы. И в частности, одним из этих выводов является очень серьезная вещь. Вот приходится довольно часто повторять эту замечательную мысль Каллиста Катафигиота, который сказал: ум должен соблюдать меру познания, чтобы не погибнуть. Чтобы не погибнуть. В этой замечательной фразе сокрыто просто сокровище, великое сокровище. Что такое должен соблюдать меру познания? Ум истинный, правильный, разумный. Он стремится узнать то, что ему необходимо для достижения высшей цели его жизни. Поймите, это имеет прямое отношение к богословию. Так вот, богословие, оно как раз должно заниматься только тем, что необходимо понимание правильного пути человеческой жизни. Богословие должно разрабатывать сами принципы, основы, на которых строиться должна человеческая жизнь. Вот цель богословия. Я на это очень всегда обращаю внимание. Обращаю внимание потому, что с нелегкой руки западного богословия, схоластического, оно ударилось в разрешение таких вопросов, о которых надо бы помалкивать и не заниматься ими. Чем только не занимаются, Боже мой! Учение о благодати. Благодать. Дай Бог каждому пережить, что такое благодать. И все тогда уяснится человеку. Нет, вместо этого мы начнем говорить о каких видах благодати, каких только нет. Откройте учебник догматического богословия, схватитесь за голову, и вам там еще распишут, как, когда она действует. Действительно, о жизни мудрствуют, а жизнью не живут. Вот это вот беда. Так вот, ум, как образ Божий, он должен быть сосредоточен всегда на конечной цели. Чем я живу, ради чего я живу. Самый лучший образ – это тот, который дан в Священном Писании и выражен в конкретном понятии – «икономия». Домостроительство. Домострой. Домостроительство. Вот. Когда человек строит дом, все, чем бы он ни занимался. Один занимается гвоздями, другой – деревом, третий – там железом, четвертый – бетоном. Каждый делал, кажется, свое дело. Свое, совершенно разные. Причем, кажется, чего общего. Каждый своим делом. Но каждый знает, зачем он занимается – и что нужно, и сколько нужно? Мера познания. Мера познания. Смешно, если надо строить дом, а человек займется бабочками и изучением их, или насекомыми. Это очень интересно, конечно, очень интересно. Возьмите какую-нибудь книжечку «Птицы Азии», издана книжка «Белого города». Ох, красота какая! Это же просто, ну, невозможно смотреться. Ну, посмотреть можно, но если вместо строительства дома я буду смотреть картинки этих птичек, что из этого получится? Понимаете, в чем дело-то? Вот колоссальная ошибка схоластического богословия, которая, увы, и нас захватила с головою, состоит в том, что мы ставим бесчисленное количество вопросов, которые большей частью не имеют никакого жизненного значения для человека. Вот Каллист Катафигиоти сказал, ум должен соблюдать меру познания, чтобы не погибнуть. Вот это отвлечение нашего ума на вопросы и вещи, которые не имеют никакого отношения к христианской жизни, они грозят гибелью. Гибелью. И в то же время они очень увлекательны. Недаром Пушкин написал «Все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимые наслаждения». Вот оно, оказывается, где одна из серьезнейших бед, которая коренится даже в нашем подходе к изучению богословия, в том числе и человек. Вот мы с вами сегодня заслушали как раз, если не классическую, то, по крайней мере, все-таки какую-то лекцию по схоластическому богословию. Ну и что такое дух? Сколько мы рассуждали, правда? Сколько рассуждали? Что это такое дух? Дал бы Бог нам хоть немножко ощутить действие Духа Божьего, хоть бы откликнулся немножко наш дух на это. И я думаю, что тогда бы нам было бы все куда проще. Все бы поняли, без слов. Но это гораздо сложнее. Ну ладно, хорошо. В следующий раз продолжим.